Экскурсии по музею.
В сегодняшней нашей передаче мы обратимся к материалам музея имени Зимина. Среди документов, хранящихся в музее, есть любопытный экземпляр – альманах, посвященный 25-летию Московского городского отдела ВОС. Толстый том, собранный из машинописных листов, датированный 1948 годом. Этот удивительный исторический источник объединил в себе статьи, воспоминания и очерки о москвичах, членах общества слепых. Среди них известные ученые, литераторы, студенты, стахановцы и инженеры. О судьбах этих людей мы расскажем вам, сопоставив два взгляда, один из 48-го года, другой из 2011-го. Сегодня прозвучит материал Бориса Киселева, посвященный Эдуарду Асадову, в то время еще студенту. В далеком 1948 году никто не мог сказать, как сложится в дальнейшем судьба Асадова. И от этого еще интереснее прозвучат страницы старого альманаха. Своеобразный стиль рассказчика передает неповторимый колорит 40-х годов, возвращает нас в историю страны, которой уже нет. Итак, открываем 166-ю страницу альманаха. Пожелтевшая бумага, потускневшие машинописные строчки.
Эдуард Асадов, студент Литературного института имени Горького. На войне он проявил неустрашимость и героизм. Но попробуйте попросить его рассказать о совершенных им подвигах. И Асадов опишет боевой эпизод на Северном Кавказе у станицы Крымской летом 1943 года. В один из дней командование получило сведения, что немцы, сосредоточив крупные силы, собираются перейти в наступление. Подтянув резервы, наши открыли по немцам ураганный огонь. И за 10 минут до запланированной немцами артиллерийской подготовки сорвали наступление немцев. Спутали их планы. Сбили с позиций. Вы спросите Асадова, ну а ваше участие в этом бою? В чем оно выразилось? И он ответит.
Мое участие, оно было таким, как и всех. Как и все, я старался ничем не нарушить тишины во время подтягивания боевых резервов к передовой линии. Я служил в батарее «Катюш». Мы, приближаясь к линии фронта, старались ехать так, чтобы ни одна металлическая часть не звякнула, не скрипнула на наших «Катюшах». В назначенное время мы открыли огонь. Вот и все.
То ли с укором, то ли с сожалением звучит твоя задумчивая речь. Неужто впрямь не смог я уберечь себя когда-то в боевых сражениях? Мог или нет? Да разве в этом дело? Ведь в час, когда я подымался в бой, я чувствовал все время за спиной мою страну, что на меня глядела. И где бы мне беда не угрожала, не уступал ни смерти, ни огню. Ведь Родина мне верила и знала, что я ее собою заслоню. И если сердце честное дано, но как, скажи, иначе поступить? Себя упрятать? Родину открыть? Вот то-то, дорогая, и оно.
Асадов расскажет, как под Синявином наша крупная пехотная часть очутилась в окружении между немцами с одной стороны и топким болотом с другой. К нашим вела узкая искусственная гать, которую немцы беспрерывно бомбили. Было принято решение отвести нашу пехоту под прикрытием трех танков и батареи «Катюш». Пехота ушла, но танки и батарея не успели. Гать была разрушена.
Письмо с фронта. Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю, сыновний, привет. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую. Слов даже нет. Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Грустила ты, если мне физик бывало, суровую двойкой дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои с жаром ребятам читал, Мы были беспечными, глупыми были. Мы все, что имели, не очень ценили, а поняли, может, лишь тут, на войне. Приятели, книжки, московские споры — все сказка, все в дымке, как снежные горы. Пусть так. Возвратимся, оценим вдвойне.
Командиры решили прорваться к своим через немецкое расположение. Мы прорвались через немецкую передовую линию, вихрем пронеслись по их тылу, взяли в сторону, пересекли боевой рубеж немцев и очутились в нейтральной полосе между немецкими и русскими укреплениями. Но как приблизиться к нашей линии? Свои встретят нас огнем и уничтожат. И командир «Катюш» круто повернул батарею лицом к немцам и скомандовал: «Наводить! Угломер 30 и 2-0 и одиноко стоящую сосну!» Залп из всех батарей, из всех танков в немцев, в упор, на близком расстоянии. Видно, как взлетают вверх немецкие укрепления, как мелькают в воздухе немецкие руки, ноги, туловища, как загораются в немецком расположении дома. Восторженный крик всех солдат сотрясает воздух. В наших окопах нас узнали, и мы въехали в наше расположение.
А вы что делали во всей этой операции, спросите вы у Асадова?
Был наводчиком, лаконично ответит он.
Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, застыли орудия, как стадо слонов, и где-то по-мирному в гуще лесов, как в детстве, мне слышится голос кукушки. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру. И пусть между нами сейчас километры, ты здесь, ты со мною, родная моя. В холодной ночи, под неласковым небом, склонившись, мне тихую песню поешь, и вместе со мною к далеким победам солдатской дорогой незримо идешь. И чем бы в пути мне война не грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила. И утром, не дрогнув, я в бой ухожу.
В 1944 году Асадов был тяжело ранен и ослеп. Более года он пролежал на госпитальной койке. Это были дни и месяцы упорных раздумываний о том, как теперь жить. И было твердое, как сталь, решение – жить и работать, жить и идти бок о бок с людьми. Он будет поэтом. Еще в школе он писал стихи, писал их на фронте. Ему есть что сказать людям.
Когда на лице твоем холод и скука, когда ты живешь в раздражении и споре, ты даже не знаешь, какая это мука, и даже не знаешь, какое ты горе. Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье, а в сердце и свет, и любовь, и участие, ты даже не знаешь, какая ты песня, и даже не знаешь, какое ты счастье.
20 лучших своих стихотворений Асадов вложил в конверт, на котором был адрес: «Союз советских писателей Корнею Ивановичу Чуковскому на отзыв». Чуковский подверг стихи Асадова жесткой критике, но вместе с тем написал: «И все же вы, Асадов, настоящий поэт. Вам в полной мере присуще то широкое лирическое дыхание, без которого нельзя быть поэтом. Вам надо учиться. Приходите».
Зимняя сказка. Метелица, как медведица. Весь вечер буянит зло. То воет внизу под лестницей, то лапой скребет стекло. Дома под ветром сутулятся, плывут в молоке огоньки. Стоят постовые на улицах, как белые снеговики. Сугробы выгнули спины, пушистые, как из ваты. И жмутся к домам машины, как зябнущие щенята. Кружится ветер белый, посвистывает на бегу. Мне нужно заняться делом, а я никак не могу. Приемник бурчит бессвязно, в доме прохладней к ночи, чайник мурлычет важно, а закипать не хочет. Все в мире сейчас загадочно. Все будто летит куда-то. Метельно, красиво, сказочно. А сказкам я верю свято. До боли хочется верить, что сбудутся вдруг мечты. Сквозь вьюгу звонок у двери. И вот на пороге ты, трепетная, смущенная. Снится или не снится? Снегом запорошенная, звездочки на ресницах. Нет больше зимней ночи, сердцу хмельно и ярко. Весело чай клокочет, в доме, как в пекле, жарко. Метелица, как медведица, косматая голова. А сердцу все-таки верится в несбыточные слова. Не ждал меня, скажешь, дурочка. Полночь гудит тревожная. Где ты, моя снегурочка? Сказка моя невозможная.
Через полтора года подготовительных занятий Асадов поступает в Институт литературы имени Горького на факультет поэзии в группу поэта Павла Антокольского. Работы в институте много. Надо сдавать общие предметы, но, кроме того, надо писать. Можно сдать все предметы на отлично и все-таки быть уволенным из института за творческую несостоятельность. Творческая состоятельность узнается на семинаре. Студент написал поэму. Он приносит ее на семинар и читает. Поэма подвергается всестороннему разбору и критике по принципу «Хвалить будет читатель, а наше дело – ругать».
Стихи о рыжей дворняге. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. «Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал, что оставлен, бедняга. Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга. Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте, как бык потоптался, и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то, по шпалам, из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова, в кровь лапы о камни разбиты, что выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. «Старик, ты не знаешь природы? Ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы».
Асадов учится владеть словом. Своими стихами он хочет вселить в человека бодрость и уверенность, которые он выращивал в себе всю жизнь и окончательно закалил, пластом лежа на госпитальной койке после ранения на фронте. Он хочет, чтобы люди крепко верили в жизнь, как верит он.
«Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести, это горько, но это не горе. Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться, и коль дружба у вас крепка, из-за глупого пустяка ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимой в ссоре, а тоска по ней горяча, это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки и резких слов, встань над ссорою, будь мужчиной. Это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться. И коль ваша любовь крепка, из-за глупого пустяка ты не должен ей дать разбиться. И чтоб после себя не корить в том, что сделал кому-то больно, лучше добрым на свете быть. Злого в мире и так довольно. Но в одном лишь не отступай. На разрыв иди, на разлуку, только подлости не прощай и предательства не прощай никому, ни любимой, ни другу».
Конечно, в далеком 1948 году никто не мог заглянуть в будущее. Никто не знал, найдут ли стихи начинающего поэта дорогу к читателю. Сумеет ли он стать настоящим поэтом? Сегодня мы можем утверждать, у Эдуарда Асадова это получилось.
Ты далеко сегодня от меня и пишешь о любви своей бездонной и о тоске разлучницы бессонной. Точь в точь все то же, что пишу и я. Ах, как мы часто слышим разговоры, что без разлуки счастья не сберечь. Не будь разлук, так не было бы встреч, а были б только споры да раздоры. Конечно, это мудро может статься. И все-таки, не знаю почему, мне хочется наперекор всему сказать тебе: давай не разлучаться. Я думаю, что ты меня поймешь. Плечу плечо и ни тоски, ни стужи. А если и поссоримся, ну что ж, разлука все равно намного хуже.
Еще на студенческой скамье Асадов принял участие в институтском конкурсе поэтических произведений. В комиссии были известные поэты Владимир Луговской, Михаил Голодный и Павел Антокольский, прозаики Константин Федин и Константин Паустовский.
Задумчиво она идет по улице. Тройна, как синеглазый василек, но все сейчас в ней словно бы сутулится. Сутулится душа, и взгляд сутулится, и даже чувства съежились в комок. Идет она, как в проклятое царство, где нет ни звезд, ни пищи, ни воды, и нет на свете, кажется, лекарства, чтоб вдруг ее избавить от беды. Но есть лекарства прочих посильней, которые помочь всегда готовы, чтоб человек, известный только ей, который всех важнее и нужнее, сказал одно единственное слово.
Тогда Асадов получил первую премию. Вторую взял Владимир Солоухин, третью – Константин Ваншенкин. И именно тогда, пожалуй, впервые Асадов заявил о себе как о поэте с собственным мироощущением, собственным видением окружающего мира.
Дорожите счастьем. Дорожите. Замечайте. Радуйтесь. Берите. Радуги, рассветы, звезды глаз – это все для вас. Сколько песни суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь, над кручей вяз. Разве это будет тысячу раз? На бульваре освещают вечер тополей пылающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем ни надежды, ни любви, ни встречи. Лупит гром из-под небесной пушки, дождик и на лужицах веснушки, крутит, пляшет, бьет по мостовой крупный дождь в орех величиной. А для очень-очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра событий, звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите.
Институт Эдуард закончил в 1951 году, получив диплом с отличием. В этом же году вышла его первая книга стихов «Светлые дороги». Его принимают в члены Союза писателей СССР. И все последующие годы Асадов пишет прекрасные поэтические произведения и яркую, глубоко волнующую прозу.
«Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно. По ночам могу не спать, год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно.
В 1987 году литературная газета сообщила, что по данным библиотеки имени Ленина в Москве, Эдуард Осадов является самым читаемым поэтом в нашей стране.
На старой осине в глуши лесной жил леший, глазастый и волосатый. Для лешего был он еще молодой, лет 300, не больше. Совсем не злой, задумчивый, тихий и неженатый. Однажды у черных болот в лощине увидел он девушку за ручьем. Красивую, с полной грибной корзиной и в ярком платьице городском. Видать, заблудилась, стоит и плачет, и леший вдруг словно затосковал. И как ее выручить? Вот задача! Он спрыгнул с сучка и, уже не прячась, склонился пред девушкой и сказал: «Не плачь! Ты меня красотой смутила, ты радость, и я тебе помогу». Девушка вздрогнула, отскочила, но вслушалась в речи и вдруг решила: «Ладно, успею еще, убегу». А тот протянул ей в косматых лапах букет из фиалок и хризантем. И так был прекрасен их свежий запах, что страх у девчонки пропал совсем. Свидания у девушки в жизни были, но если по-честному говорить, то, в общем, ей редко цветы дарили и радости мало преподносили, больше надеялись получить. А леший промолвил: «Таких обаятельных глаз я нигде еще не встречал». И дальше, смутив ее окончательно, тихо ей руку поцеловал, донес ей грибы, через лес провожая, в трудных местах впереди идя, каждую веточку отгибая, каждую ямочку обходя. Прощаясь у вырубки обгоревшей, он грустно потупился, пряча вздох. А та вдруг подумала: «Леший, леший, а вроде, пожалуй, не так уж плох». И, пряча смущение в букет, красавица вдруг тихо промолвила на ходу: «Мне лес этот, знаете, очень нравится. Наверное, я завтра опять приду». Мужчины, встревожьтесь. Ну, кто ж не знает, что женщина с нежной своей душой 100 000 грехов нам простит порой. Простит, может, даже ночной разбой. Но вот невнимание не прощает. Вернемся же к рыцарству в добрый час и к ласке, которую мы забыли, чтоб милые наши порой от нас не начали бегать к нечистой силе».
Осадов абсолютно уникален, самобытен и неповторим. Очень многим его стихи помогали и помогают жить. Он как бы протягивает дружескую руку испытавшему горе, оскорбленному или попавшему в беду.
«Не привыкайте никогда к любви, не соглашайтесь, как бы ни устали, чтоб замолчали ваши соловьи и чтоб цветы прекрасные увяли. И главное, не верьте никогда, что будто все приходит и уходит. Да, звезды меркнут, но одна звезда по имени Любовь всегда-всегда обязана гореть на небосводе. Не привыкайте никогда к любви, разменивая счастье на привычки, словно костер на крохотные спички. Не мелочись, а яростно живи. Не привыкайте никогда к губам, что будто бы вам издавна знакомы. Как не привыкнешь к солнцу и ветрам или ливню средь грохочущего грома. Да, в мелких чувствах можно вновь и вновь встречать, терять и снова возвращаться. Но если вдруг вам выпала любовь, привыкнуть к ней, как обесцветить кровь или до копейки разом проиграться. Не привыкайте к счастью никогда,
Напротив, светлым озарясь гореньем, смотрите на любовь свою всегда с живым и постоянным удивлением. Алмаз не подчиняется годам и никогда не обратится в малость. Дивитесь же всегда тому, что вам заслужено или нет, судить не нам, но счастье в мире все-таки досталось. И чтоб любви не таяла звезда, исполнитесь возвышенным искусством. Не позволяйте выдыхаться чувствам, не привыкайте к счастью никогда.
Всем своим творчеством он призывает нас: не надо сдаваться, люди. Эти слова, ставшие названием одной из его книг, были и его жизненным принципом, девизом ветерана Великой Отечественной войны, незрячего поэта, кавалера 7 орденов, почетного гражданина города-героя Севастополя, автора 52 книг.
Одни называют ее чудачкой и пальцем на лоб за спиной тайком, другие – принцессой и гордячкой, а третьи – просто синим чулком. Птицы и те попарно летают, душа стремится к душе живой. Ребята подруг из кино провожают, а эта одна убегает домой. Зимы и весны цепочкой пестрой мчатся, бегут за звеном звено. Подруги порой невзрачные просто, смотришь, замуж вышли давно. Вокруг твердят ей: пора решаться, мужчины не будут ведь ждать, учти. Недолго и в девах вот так остаться, дело-то катится к 30. Неужто не нравился даже никто? Посмотрит мечтательными глазами. Нравится, нравились, ну и что? И удивленно пожмет плечами. Какой же любви она ждет? Какой? Ей хочется крикнуть: любви звездопада, красивой-красивой, большой-большой. А если я в жизни не встречу такой, тогда мне совсем никакой не надо.